Биография.
Всем добрый день. Это программа «Биография», в студии Вячеслав Дегтярников, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Сегодня со своей биографией у нас в гостях проректор Пермской духовной семинарии Николай Александрович Горгулин. Здравствуйте, Николай Александрович.
Здравствуйте.
Николай Александрович, вы профессиональный военный.
Да.
Как вот этот путь был ваш военного? Вы где учились?
Я учился здесь, в Перми, закончил славную школу 60-ю в поселке на Крухлево. И по окончанию поступил в ВКИУ, известное высшекомандное инженерное училище ракетных войск, в 79-м году.
Это был ваш такой принципиальный выбор? То есть у вас семья, может быть, военная?
Да, это мой выбор, в общем-то, как унаследован был. От деда, от прадеда. Семья, в принципе, военная была, да.
То есть прадед, он служил в российской армии?
Да, прадед офицер, служил в российской армии и погиб в русско-японскую войну и похоронен в Чите на военном кладбище.
Когда вы учились в ВКИО, вы думали, что вот это же стены семинарии, что когда-то будете проректором духовной семинарии?
Нет, не думал. Я и когда я заканчивал службу, уже будучи полковником, тоже не думал об этом. И предложение, которое сделал мне в то время еще владыка Ренарх, меня вело в некий ступор, потому что это было неожиданно для меня. В общем, и не столь желанно, потому что желанным занимаешься тем, что знаешь, а это имелось малое представление.
Давайте вернемся к вашей военной биографии. Насколько я понимаю, в Киеве готовило ракетчиков, то есть это ракетные войска стратегического назначения. Где побывали, если это еще не является государственной тайной или уже не является государственной тайной?
Нет, это не является на сегодняшний день государственной тайной. Сразу по выпуску я прибыл с семьей на Байконур. Это славный город Ленинск. Там прослужил я, была такая краснознаменная боевая бригада. После этого меня перевели в Оренбург, в штаб армии. После Оренбурга я служил в Бершете Звездный.
Это вот где ходили те самые знаменитые поезда?
Да, они уже тогда начали ходить. Причем жена служила там, где они ходят. А я служил в Осовском полку. Был замполитом полка. И после этого я уехал опять с семьей в Ясный Оренбургской области. Это Восточное Оренбуржье. В Клин, который в Казахстан входит. Такая территория интересная. И после этого я приехал в Пермь, наше родное училище, которое заканчивал. И здесь же закончил службу.
Вот здесь вы уже преподавали. Давайте все-таки вот возвращаться. Байконур. Это же понятно, что там не только ракеты стратегического назначения, это еще и космодром.
Да.
Как-то пересекались?
Да. Так я, когда мне было предложено поехать на Байконур, я с тем намерением ехал, что мне было сказано на комиссии по распределению выпускников, что поедешь космонавтов запускать. Видишь, это моя мечта была. Тем более тогда военно-космические силы, они не были отделены от РВСН, ходили ракетные войска стратегического назначения, и поэтому для меня было это вполне нормально. Но когда я приехал туда, то я получил предписание в отделе кадров для следования в техническую ракетную базу. Это, я понимал, что это боевая бригада. Но что это за бригада, я тогда еще не представлял. Но она под стать была космосу, потому что бригада на вооружение имела ракету 8К-69. Это орбитальная ракета, по сути дела. Поэтому она тоже космическая. Поэтому, когда комиссия мне сказала, они меня не обманули. Только не космонавтов, а боевые блоки на орбиту запускали.
А у них какая задача была? Если это опять-таки не
Эта задача была, у этой бригады, когда ее ставили туда, была задача политическая прежде всего. Тогда еще насколько вот помню, вот, значит, штаб-квартира блока НАТО находилась во Франции. И Де Голль, прибывший на Байконур с Хрущевым Никитой Сергеевичем, ему вот продемонстрировали эту ракету, для которой пределов дальности не существует, потому что орбитальный отсек вместе с головной частью выводился на орбиту и вращался до поступления команды. Поэтому она могла поразить объект и с севера, и с юга, и так далее. Потому что орбита, она по мере вращения, она изменяет место нахождения спутника. Поэтому это уникально. И вот по сей день такой ракеты нет больше. И когда Де Голль увидел эту мощь, трехступенчатую огромную ракету, он принял решение очень важное о выходе из военного блока НАТО, оставшись в политической структуре. Поэтому это важнейшее было оружие сдерживания и решало, прежде всего, политическую задачу. Конечно, не для того, чтобы кого-то целью уничтожить.
А вообще, вот насколько серьезным был вот этот ракетный щит Советского Союза? Ну, вот я помню такую шутку, когда мы проезжали мимо Бершети, мимо Звездного, да, я всегда там, вот, как только появились иностранцы, я им говорил, вот отсюда подлетное время до Вашингтона 20 минут.
Правильно, 20 минут. Через Северный полюс 20 минут. Это очень надежные войска, и они носили действительно сдерживающий характер. Ведь они были не просто какой-то пугалкой, а мы постоянно... Во-первых, это постоянно было боевое дежурство. Сам ракетный комплекс – это как живой организм, потому что очень много людей, которые следили за его состоянием, постоянно несли боевое дежурство круглые сутки. И, кроме того, периодически осуществляли запуски по Камчатскому полигону. И это была реальная оценка той точности, которой, значит, была оснащена система управления этих ракет. И наши вероятные противники, где бы они ни находились, они, безусловно, отслеживали эту точность попадания и прочее. Поэтому это не просто какой-то камуфляж или пугалка. Это реальная техника, которая в настоящее время нисколько не ослабла, а даже получила свое развитие.
А когда вот начались все вот эти процессы, связанные с сокращением вооружений, с тем, что вот как раз ведь первый удар был нанесен именно по войскам стратегического назначения, именно там началось все так называемое сокращение?
Да, это все время, вот я как с 1979 года стал служить, и постоянно вот наше поколение как раз участвовало в такой неблагодарной миссии сокращения. Вот вся моя служба 30 лет, она прошла под лозунгом сокращения, что очень неприятно. Гораздо лучше возводить новые комплексы, что мне мало удалось. Это вот в Ясно мне некоторые полки поставить на моего дежурства. А в основном сокращали, начиная вот с этой ракеты 8К-69 на полигоне и так далее. И что мы сокращали? Мы сокращали самое мощное всегда. Вот это первый комплекс, второй комплекс, это нам всегда нам указывали на воеводу, американцы его пугливо называли сатаной. У нас такого индекса не могло быть. У нас воевода этот комплекс назывался. И постоянно нам ставили условия сокращения его. Потому что у него мощнейшая противоракетная устойчивость. То есть они пробивали любую противоракетную оборону. И третий, на котором тоже служил, это БЖРК. Вот скальпель, наш комплекс, он у американцев по сей день такого комплекса мобильного нет, который имеет огромную поражающую силу и способны тоже преодолеть любую противоракетную оборону. И все вот эти мощные комплексы ставили под необходимость, как условие сокращения и мирных всяких соглашений.
А насколько, на ваш взгляд, я понимаю, трудно оценивать политические решения, насколько они были разумны и насколько они были сбалансированы? Все равно же внутри
обсуждалось. Ну, сейчас это не мое мнение, это мнение высоких политиков и экспертов военных. Они никогда не были сбалансированы. Они никогда, всегда они имели такое, знаете, асимметрию. Асимметрию. То есть всегда для себя противная сторона наших, так сказать, оппонентов, они себе каким-то образом определяли более выгодные условия. Начиная с сокращения ракет средней дальности, ну, например, они их утилизировали. Утилизацию проводили. Мы наши пионеры отстреливали. То есть разные вещи. Утилизация и отстрел. Отстрел, конечно, более дешевый. Но для нас это несколько и полезно было. И для американцев тоже. Потому что они поразили такой точности старого комплекса ракет средней дальности, что они были поражены просто. Ну, и в других компонентах очень, ну, часто вот этот дисбаланс, я же не буду сейчас в подробности входить, но вот асимметрия, она всегда присутствовала. Хотелось бы, хоть, чтобы сегодня все-таки национальные интересы наши, они были в приоритете.
Вы давали присягу Советскому Союзу.
Да.
В какой-то момент Советского Союза не стало. Как вот в войсках это все восприняли?
Это сложный был период. Я в то время служил в Ясном Оренбургской области, был замначальника политического отдела дивизии, известной краснознаменной 13-й ракетной дивизии. И в этот период исполнял обязанность начальника политотдела дивизии, когда вот это ГКЧП проходило. Но у нас в этом отношении в дивизии все спокойно прошло, потому что мы никак не могли видеть своей роли в этом, потому что мы несем боевое дежурство, и в наших руках межконтинентальная баллистическая ракета и ядерное оружие. Какие тут игры политические могут быть? А все направлено было на стабильность, чтобы оружие сохранить, чтобы личный состав сохранить, и никаких, наоборот, волнений не было. У нас все спокойно прошло. А вот потом, когда стали реформировать, у нас, как всегда, начали шарахаться, нас всех вывели за штат, значит, стали, ну, у нас более-менее как-то зрелые командиры были, полков и дивизии, Воронин Александр Иванович. Поэтому таких вот, чтобы разрушить все, взять там ленинские комнаты, наглядную агитацию, тут же все порушить, разбить, не было. И, в общем-то, к своим братьям-замполитам отнеслись очень по-офицерски. Угу. Не было никаких ни гонений, ни ущемлений, ничего не было. Было понимание глубокое, потому что все командиры полков, все офицеры, они были коммунистами. Вот, поэтому другое потом вот стало изменение, переход на структуру, воспитательную структуру, что мне вот довелось заниматься изменением одной структуры на другую. Я вот как раз возглавил эту работу по предложению командира дивизии. Его краткие слова: все то же самое, только без партийной и комсомольской организации постарайся сделать. Вот, то есть понимали, что воспитательная работа нужна, система должна быть в воспитательной работе, дух у армии должен быть, а каким образом это сделать, это было ново.
А как выстраивали взаимоотношения, вот Оренбург, да, вы только что были в глубине Советского Союза, в самом практически центре, и вдруг оказались на границе?
О, это была, конечно, иногда трагикомичная ситуация. У нас в 9-м полку одна пусковая установка, причем нового полка, который поставили. Вот тоже ведь какие расчеты были, потому что самый последний полк, который поставили с новыми ракетами, одна пусковая установка стояла в Казахстане. И вот мы ее сразу стали, безусловно, по договору с Казахстаном демонтировать, но там было не предусмотрено вывоз. Не оговорено, по умолчанию. То есть, типа, решайте на народном уровне. И вот у нас 9-й полк вывозили уже снятую пусковую, компоненты ракетных топлив очень агрессивные. И они ни то, ни другое, ни третье, ничего нам тому пограничники Казахстана не давали вывозить. И приходили, это было не на высшем уровне, а звонки на местном уровне с казахским офицером, вот такие телефонные переговоры были, вплоть до Алматы звонили, потом нам позвонили, сказали, все, провозите, препятствий не будет. На уровне того, с кем раньше мы служили. Значит, с кем вот служили?
Разруливать приходилось.
Самим, вручную. Да, самим вручную разруливать, с теми офицерами, с которыми раньше мы вместе учились и служили. То есть, по сути дела, личный контакт позволил вывести, по сути дела, вот новую ракету, межконтинентальную баллистическую ракету, компонент ракетных топлив и так далее. Понятно, там Казахстану это бы и не пригодилось. Наоборот, у них бы лишние проблемы возникли. Но вот на самом низшем уровне не знали, что делать с этим. Как пограничники, стараясь проявить свою уже новые войска казахские, значит, они не пущали. Другие, значит, стали. Ну, вот так вот.
И то есть, в принципе, было понимание, что это оставлять в принципе нельзя?
Нельзя, конечно. Конечно, нельзя было. Потому что там не было, кроме наших ракетчиков российских, ну, советских, там не было специалистов тому. А среди казахов были у нас офицеры, ну, их незначительное, во-первых, количество было. И, как правило, вот что интересно, офицеры разных национальностей, которые служили у нас, они остались служить в России. Украинцы, армяне, азербайджанцы, таджики, казахи, киргизы. Это вот я не просто говорю титул этносов каких-то перечисляю. Я называю, вспоминаю конкретных лиц офицеров, своих подчиненных и товарищей. Они все остались.
А вы говорили тогда, почему принимается именно такое решение? Почему не едут, скажем, на вновь образованные по типу родины, вот эти новые образованные республики?
У всех разные причины, но чаще всего было в том, что там, ну, вот в Украине, например, там были очень много перехлёстов сразу на националистической основе. И это было неприемлемо для советских офицеров. Ну, вот из Перми, из училища и вот с дивизии не поехали. Очень многие по этим причинам. Не потому что... А это сразу стали разделять. Наши, не наши. И причем применяли такой не очень-то приличный сленг в этом отношении. В том числе ведь и с Украины, с дивизией у нас в Хмельницком, Первомайская дивизия ракетные были. Оттуда же ребята приехали в Россию служить. Украинцы. Вот мой предшественник по училищу Анатолий Николаевич Оселедько, он занимал очень высокую должность в Винницкой армии. Очень высокую должность. Полковник. И он отказался принимать присягу украинскую. Да, еще почему? В отличие от национальных армий, где стали призывать присягать своей национальной армии, Россия никого не стала заставлять присягать новую присягу. То есть офицеры, принявшие однажды присягу, они не принимали другую присягу. Вот как мы Советскому Союзу присягнули, Россия, она правопреемница Советского Союза, и поэтому очень мудро в то время поступили, что не стали принуждать. Даже не было такого, чтобы кто-то из офицеров действующих или солдат, прапорщиков, любой категории военнослужащих приняли присягу. Не было такого. Вот это одна из причин, то, что многие остались служить.
То есть не надо было по новой давать присягу?
Да.
Работа уже в училище. В Киево. Там как все выстраивалось? Я понимаю, что уже было понятно, что в Киево где-то скоро закроют.
Нет, ничего не было непонятно. Я когда приехал, во-первых, наше училище, оно было по рейтингу очень на высоком месте, потому что наши выпускники, они служили в любом месте, куда их направляли, что не скажешь, нашим братским там Серпухов, Ростов и так далее, где клубники нет, там не место для службы. Наши же, они, ребята, чем отличались, они неприхотливые, и в этом отношении очень стойкие офицеры были, они служили и на Дальнем Востоке, и в Сибири, во всех местах, и на юге везде. Поэтому в этом отношении наши выпускники, они были очень признаны в ракетных войсках. И училище, оно единственное, ну, кроме Серпухов, немножко готовил БЖРК. То есть мы готовили до самого современного комплекса, боевой железнодорожно-ракетный комплекс. Это комплекс мобильного базирования, и поэтому техника управления, боевого управления, которая базировалась на Тополях, они полностью идентичны. Поэтому наши офицеры, они были востребованы и готовились как на БЖРК, так и на Тополя. И поэтому это было самое современное училище. Самая современная база. Плюс, нужно учитывать, ни у одного училища не было такого комплекса. Посмотрите, у нас здесь научный мощный комплекс, где ракетное вооружение разрабатывалось. У нас здесь химическая промышленность, где химическое топливо вырабатывалось. У нас здесь мощные машиностроительные и космические предприятия, где это оружие делалось. И у нас мощнейшая дивизия с огромными традициями. 52-я ракетная дивизия, которая здесь БЖРК базировался. Как можно было этот комплекс, вернее, это училище сократить? Я еще не представляю.
Давайте сейчас прервемся, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Биография.
Продолжается программа «Биография». У нас сегодня в гостях Николай Александрович Гайгулин, проректор Пермской духовной семинарии. Постепенно мы вот переходим все-таки к вопросам воспитательным, к вопросам обучения. Вот мы остановились перед перерывом на том, что происходило в КИО. Так получается, что вы все-таки застали момент, когда в КИО было принято решение закрыть. Для меня, конечно, тоже непонятно абсолютно решение. На мой взгляд, было уникальное училище. И вот, получается, как бы и ваша военная жизнь на этом, я понимаю, заканчивалась ваша служба, и впереди была абсолютно свободная гражданская жизнь. Здесь вот как вам было после того, как вот все, вроде бы, вот по приказу уже привыкли жить, и тут по типу полная свобода?
Ну, для меня, я, по сути дела, выбор свой сделал. Я собирался заниматься научной преподавательской работой. В то время еще живы были мои учителя. Это Марк Абрамович Слюсарянский, это Кайдалов Вячеслав Андреевич, замечательный философ и социолог, вот, значит, которые много вложили для того, чтобы уже служа, защитил диссертацию в политехе по социологии. И меня это увлекало. И увлекает до сих пор. И поэтому альтернативы другой я не видел себе. Где-то заниматься воспитательной работой я не представлял. Где я могу в школе заниматься воспитательной? Не представлял. Вот. Поэтому у меня был один путь. Возможно, была государственная служба, да, с точки зрения управления. Но приглашений таких не было. Тем более уже увлечение наукой меня, оно более подвергло, так сказать. Было приемлемо. Вот таким образом, на развилке трех путей, которые один вот я выбрал.
Наука. Как вы оказались рядом с владыкой Иринархом?
Это нельзя сказать, что это случайно, потому что я еще с дивизии, с 13-й дивизии понял, какое значение для духа воина, для духа вооруженных сил, для армии имеет вера. И у нас там было много проблем в Ясенской дивизии, связанных с тем, что вот в одной части мировоззрение стало разрушено. И очень, ну, там появились различные сектанты и прочее. И вот в связи с этим там у нас возникло очень много проблем с этим. А ни исламской церкви, вернее, мечети, ни православной никакой не было. Потому что там ведь дикая земля была, на которой построили ракетный гарнизон. И вот нам владыка Леонтий Оренбургский посоветовал, говорит, вы сами не справитесь, пришлю я посмотрите, иеромонаха. И он нам прислал монаха в 2 метра ростом такого, значит, Анисима. И вот я посмотрел, как... И он вот стал совершенно естественно, не входя в штат, мы как-то вот сошлись, и он стал совершенно органично вписался в воспитательную работу. Настолько это было полезно, и я после того, когда меня перевели, кстати, на память о себе я в дивизии оставил на командном пункте икону Варвары Великомученицы, на которой командующий благословил ее, и она до сих пор там находится, на командном пункте. И когда приехал в училище, то здесь, там, здесь уже маленький храм был, значит, Варвара Великомученица, кстати, храм. И мне очень захотелось, чтобы офицеры, хотя бы будущие офицеры, хотя бы немножко имели знакомство с православием. И поэтому мы там с отцом Алексеем Марченко организовали, значит, факультет православной культуры. Это первый был такой у нас эксперимент, но он оказался очень удачным. Ребята преображались, причем в отличие от второй специальности социологов, которую я тоже вел в училище, куда мы набирали одних отличников, на факультет православной культуры мы набирали всех, кто захочет, хоть он двоечник, хулиган, кто угодно, и ребята преображались, и поэтому я, это у меня глубокое убеждение было, поэтому когда и с владыкой был знаком, он у нас служил в храме, и владыка Афанасий служил, и потом владыка Ринар пришел, служил. И он вот задумал организовать духовное училище, меня пригласил. Сначала позвонил, а потом пригласил на обед. Я говорю: владыка, я же ничего не знал. Он говорит: так здесь нужно сделать, как вот учебное заведение, военное, чтобы дисциплина была. И вы начните только это дело, и вы поймете, что очень много общего. Ну, мне оказалась совершенно естественная оттяжка, потому что меня назначили начальником ликвидационной группы, на которую благословил меня владыка Иринарх, кстати говоря, потому что ведь училище у нас в семинарии находилось. И одной из задач моих было по ликвидации института сохранить в таком неповрежденном состоянии исторические здания, историческое здание семинарии. Ну, мы все приняли для того, чтобы это сделать, но потом не удалось. И поэтому, когда владыка мне предложил... Вот откровенно говорю, у меня большого желания не было, потому что я не люблю заниматься тем, в чем я профан. А здесь именно такая ситуация. Ну и отказать владыке я не мог. Ну и поэтому думаю, сколько попробую, чем полезен буду, неделю, месяц, полгода, ну сколько получится. И вот так вписался, увлекся этой деятельностью, так сказать, созданием учебного заведения. Ну, до сих пор тружусь.
Насколько я понимаю, вы же и создавали учебные заведения, и сами учились. Вы же заканчивали теологию.
Да, в том-то и дело. Значит, вот за этот год, который я занимался ликвидацией, я очень много книг прочитал на предмет того, а как семинария была до революции. Очень много я прочитал. И даже написал программу воспитания на основании святоотеческого наследия. Вот она до сих пор есть. Сейчас я возвращаюсь к ней, смотрю, вижу, какая она достаточно... Знаете, вот человек, который впервые знакомится, он в порыве радости, там все. И там очень много таких, я вот сейчас вижу, крайних вещей. Угу. Вот, неофитских таких. Но, тем не менее, она полезна была. Сейчас она, конечно, уже не действует. А на первых порах она действовала. И потом, безусловно, мне было неудобно, потому что я все, ну, как имею собственное, так сказать, самодельное образование такое, сам издат, по сути дела. И нельзя профессионально заниматься, быть проректором, не имея образования. Ну и, слава богу, организовалась кафедра теологии, где там все наши преподаватели, и университетские преподаватели. И я попросил владыку Иринарха, правда, он меня долго, 2 года, так сказать, мне говорил: зачем тебе учиться, нужно работать там и так далее. А вот владыка Мефодий пришел, и при нем я закончил, уже выпустился, и имею диплом, да.
В этом году будет юбилей Пермской духовной семинарии. Насколько я понимаю, готовимся к этому юбилею сейчас. Семинария у нас тоже уникальная. У нас огромное здание появилось. Насколько я понимаю, там уже есть выпускники, которые стали священниками. Вот немножко расскажите о сегодняшнем дне семинарии. Как это все происходит?
Да. Семинарии 24 ноября в этом году исполняется 215 лет. Это старейшее учебное заведение вообще на Урале. И
что там самое сложное вот в семинарии? Чем она отличается от в КИО, допустим, от военного училища? Хотя и те же студенты, которые, собственно, на дневном факультете. Точно так же подъем, точно так же отбой.
Это старейшее учебное заведение на Урале. Но вот я много думал об этом. Ведь очень много было борьбы вот за это здание, старое здание, которое оно потеряло свой облик уже, потому что оно было надстроено, перестроено и прочее. Оно было бы уместно тогда, если бы там сразу вписался комплекс галереи, музея и духовной семинарии. Там бы совершенно органично было. Но в том виде, в котором сейчас, это невозможно. И так вот получилось, что не перешли мы в то здание, хотя с точки зрения истории, ведь семинария, Пермская духовная семинария, имела множество зданий. Я могу перечислить, у меня вот тех зданий, которые не менее 5. И оно не определяет облик, лицо, марку семинария, этого учебного заведения, а его определяют выпускники. И вот это, конечно, безусловно, так, лицо семинария особенность. Что характерно, там ведь выпускники и науки, и в том числе очень много врачей гениальных просто, и писателей выдающихся, и подвижников веры, которые, которые канонизированы, которые свидетельствовали о своей... Очень много. Вот сейчас мы изучаем. У нас... Мы, вот, готовясь к юбилею, восстановили всех выпускников поименно, которые закончили семинарию за эти 215 лет. Всех. Включая новейшее время.
Сколько человек?
Я сейчас точно цифру не буду говорить. Она имеется в этом, будет на диске, который выпускаем мы к юбилею. Она включает в себя более 3200 человек. Я точно сейчас цифру не буду. Более 3000 человек. Ну и вот новейшее время уже как семинария. У нас с 10-го года, первый выпуск в 10-м году был. Семинарийский. Выпустили мы 100 человек, роту. И если бы это, по сути дела, если взять вот по численности клира в Пермской епархии, то это почти что треть. Угу. По сути, прошла подготовку и переподготовку. Это очень огромное число. Действительно, воспитание духовенства, воспитание офицеров одно и то же имеет очень много общих черт. Очень много. Я с семинаристом постоянно говорю об этом и подчеркиваю. Во-первых, что объединяет? Это служение. Причем служение это беззаветное или жертвенное служение. И у военных, и у духовенства. Но оно не только жертвенное, оно радостное служение. Потому что умение превратить службу в праздник, это и есть самое главное делание. И военный человек, и священник только тогда состоится как личность, как командир, воспитатель и как пастор, когда он будет обращать внимание не столько на внешние условия, а на внутреннее делание. То есть духовное возрастание, сила духа. Вот тогда будет командир мощный, вот тогда будет пастор настоящий, который будет не по горизонтали стелиться, а по вертикали. То есть стремиться к смыслу, абсолютному смыслу. И тогда командир будет бесстрашен, а пастор добрый. Вот общее вот это в этом.
Для меня было открытием вот совершенно другое отделение. Семинария – это катехизаторское отделение, открытием было, когда я узнал количество выпускников. Uh-huh. Это вот, казалось бы, сейчас многие критикуют там Русскую Православную Церковь, многие говорят, что вообще это как бы это почти умирающая организация в многих представлениях. Но тут количество людей, которые стремятся, вот это для меня было откровением. Вот расскажите об этом.
Для меня тоже откровение. Я, в общем-то, не думал, не помышлял об этом. Хотя это очень хорошо ложится на то, что каждое высшее учебное заведение должно предполагает и факультет доп. Образования, и переподготовки, повышения квалификации. Владыка Мефодий предложил, говорит, наверное, очень важно в семинаре открыть отделение, в котором будут готовиться все желающие, которые, значит, миряне, женщины, мужчины любого возраста, но которые являются православными, которые тянутся к знанию и которые служат церкви, которые, ну, каждый на своем участке служит церкви, это не значит, что вот находятся в церковной ограде. А это могут, может быть, и военные, и полицейские, и учитель, и врач, и чиновник, и профессор, и кто угодно. И у меня просто сразу же мне стала ясна идея, потому что самое тяжелое было, вот когда вступительные экзамены отказывать. Отказывать по возрасту, отказывать, потому что он не будет священнослужителем. Какие-то есть канонические препятствия, еще какие-то. И вот это было тяжело. Вот человек тянется к знаниям, а мы в приемной комиссии говорим, мы не можем вас принять, потому что вот по таким-то по параметрам не подходит. Здоровье и прочее. Значит, а здесь такая возможность возникла, когда каждый желающий, пройдя собеседование, может получать знания в стенах семинария. И мало того, это оказалось даже не чертами города, а всего края. Наши преподаватели стали выезжать в Благочине, то есть в другие районы. Пока там не создался преподавательский состав, способный преподавать это. И у нас это отделение по своей структуре самое большое. Там первые годы, два года, по 500 человек было. Сейчас, честно говорю, мы стали больше предъявлять требования все-таки к поступающему. То есть все равно поступающий должен обладать каким-то уровнем, минимальным уровнем знаний. Когда он вообще ничего не знает, то тяжело. И тем более они приходят студенты, мы их называем курсантами на курсах этих. Значит, они разного уровня, и преподавателю очень сложно настроиться, когда большая аудитория, и там возникают неожиданные вопросы в этой аудитории, шокирующие преподавателя. Поэтому мы стали все-таки на собеседование вот такой фильтр, значит, делать. Но у нас есть еще такой другой уровень. Это, значит, в женском монастыре на Плеханово очень хорошие курсы тоже. Там уж вообще все. Поэтому у нас сейчас каждый желающий, значит, постигать Слово Божие, оно нет никаких препятствий. И это отделение очень хорошо развивается.
Наверное, надо все-таки поговорить про главное отделение пасторское. Вот про тех, кто учится очно. Это не очень много людей, насколько
я понимаю. Естественно. Их много не может быть никогда. Не в прежние времена, вот хуже, когда, понимаете, насилие происходит, и там, допустим, вот сын священника должен быть священником, как это было дореволюционное время.
Ну, там сословный признак.
Да, сословный признак. Тем более в современных условиях. Причем после того, как мы преодолели такой путь, ну, богоборчество. В современных условиях, когда столько много выборов перед молодым человеком, когда столько много дозволенного и так далее. Откуда, может быть, много? Христос не случайно поведал притчу о брачном пире, на котором самый главный вывод – много званых, но мало избранных. И вот получается, что ребята, которые к нам поступают, молодые, вот после школьной скамьи, после 11 класса, они, их немного. И они все разные, разная мотивация. И не все могут закончить семинарию. Ни вольник, ни богомольник. И кто представляет о том, что у нас здесь жесткая система, типа как в армии, этого нет. Есть такой миф, ну, связанный во многом и со мной, тоже с моей личностью. Но это не так. На самом деле мы-то и заинтересованы, чтобы испытывать людей, молодых людей в свободе. Хомяков Алексей Степанович говорил, значит, церковь, в своем произведении «Церковь одна», единство в любви по единство в свободе по законам любви. Единство в свободе по законам любви. Вот. Невозможно сделать доброго пастыря, когда его в какие-то шоры заводишь. Он не должен быть оторван от мира. Он должен преодолеть это все. Если мы его изолируем, молодого человека, в стенах семинарии, то это не значит, что он изолирован от каких-то искушений. Там искушений еще больше будет. Еще больше будет. Поэтому, имея свой опыт курсантский, в Киеве достаточно свободно было, так сказать, альма-матер, когда офицеры пестовались не только какими-то узами зашоренными, а наоборот, мы, очень много у нас было предоставлено свободы. Так и здесь мы стараемся. Мало у нас, мало. Очень мало студентов, и все время у нас вот отделение, оно на грани такого, что 30 человек. Я даже все время, как-то странно, первый набор был 30 человек, 33. И потом каждый год вот все колеблется возле этого. Сейчас уже у нас 5 курсов, и все равно 30 с небольшим. Чешуя, как жар горя, 33 богатыря. Вот, ну, видимо, это следовало. Но это является ядром семинария. Это, как говорил Иоанн Богослов, это сокровище. Сокровище нации, сокровище общества. И радуют особенно те, которые заканчивают семинарии, а потом являются добрыми пастырями. У нас такие уже есть, которые являются и благочинными, как вот, допустим, отец Максим Кулаков, отец Максим Кулаков, это из первого набора, как отец Роман Щедров, как Максим Кайгородов. Но много у нас уже это, наших выпускников, которые являются пастырями, которые являются священнослужителями и сейчас служат. И ведут воскресные школы, кроме главного своего пастырского служения. И окормляют тюрьмы, и в колонии, и так далее. И учатся за рубежом. Наш выпускник, значит, Александр Бартов, он закончил Афинскую академию. Поступил в Санкт-Петербургскую из-за того, что он очень хорошо знает древние языки, древнегреческий и латинский. Его направили сначала на стажировку в США, а потом он закончил академию. Женился на славянке, сейчас служит в Санкт-Петербурге. У нас нет года, чтобы у нас кто-то из наших выпускников пастырского отделения не поступил либо в аспирантуру Кирилла Мефодия, либо в академию Санкт-Петербургскую или Московскую, либо вот в Киевской. У нас во всех академиях учатся наши выпускники. Поэтому принимаем мы всех, кто к Богу стремится, а служат они кто на приходах, кто дальше занимается наукой и прочее.
Спасибо огромное. К сожалению, наше время истекло. Успехов вам в вашем деле. Всего доброго.
Спасибо.